Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, хотел бы сегодняшнюю беседу начать с разговора об одном из недавних выпусков программы «Парсуна», где вашим гостем был священник Евгений Лещенюк, и вы, публикуя эту запись у себя в социальных сетях, написали, что очень важный для вас разговор произошел. Казалось бы, священников у вас много, в программе было, священник занимается...
Что там может быть важного, да?
Ну, не то чтобы что-то может быть важного, но как будто со стороны кажется, что что-то особенное в этой беседе было, что, может быть, не вполне объясняется только тем, что это священник, который занимается социальным служением.
Ну, вы знаете, здесь есть, конечно, такой элемент очевидности, что ли, в том смысле, что... Мне сложно назвать разговор с Парсуна, который не был бы важным, потому что всегда что-то интересное и важное я для себя нахожу, вот, что называется, хотите верьте, хотите нет. Но здесь я, наверное, вы совершенно правы, написал это, потому что там были какие-то моменты нашего разговора, где важные, ну, если можно так сказать, лично для меня, да, мы говорили довольно откровенно и глубоко на вещи, связанные там с исповедью, с каким-то, с тем, что называется вот попыткой духовного пути, и вот просто какие-то замечания отца Евгения, они мне показались очень точными, глубокими и, в общем, подтолкнули меня к каким-то размышлениям. То есть я предложил некое там какие-то умозаключения, в которых я доходил вот до какой-то позиции, да, останавливался и предполагал, что это вот окончание этого умозаключения. А он предложил идти дальше, и, в общем, это, так сказать, обогатило саму ситуацию.
А, например, можете привести?
Я могу, просто я боюсь, что вот вне контекста разговора, так с места в карьере, они не прозвучат так, как могли бы прозвучать. Ну, скажем, это было связано с таким очень личным моментом самоанализа и понимания того, что ты не то чтобы там не выкорчевал какие-то страсти в себе, а максимум на что ты способен, это не попадать в ситуации, в которых ты с неизбежностью совершаешь тот или иной грех, укоренившийся в тебе. И эта мысль у меня была не новой, я даже, в общем, делился ее с, в том числе, кстати сказать, с кем-то из гостей в Парсуне, в Священном Сане. Но отец Евгений сказал, что, ну, а, собственно, это и есть некая духовная борьба, да, если ты, и некое духовное усилие, то есть если ты понимаешь, что та или иная ситуация с неизбежностью вернет тебя в грех, то твоя задача, твое духовное усилие и заключается в том, чтобы в эту ситуацию не попадать, да, то есть не ставить себя в эту ситуацию, не идти туда, где ты это сделаешь. И это, собственно, вот немножко по-другому заставило меня на эту мысль, на эту констатацию, точнее, моего внутреннего состояния посмотреть.
А вот то, с чего отец Евгений начал свой разговор с вами, это очень яркое начало было, когда он сказал, что на литургии он настоящий. Это было сказано вашим гостем все-таки в контексте того, что священнику даровано такое чудо, как возможность совершать божественную литургию, таинство Евхаристии. А вот как вам кажется, к мирянину то же самое применимо, что на литургии ты настоящий, даже если ты не священник, и что нужно, если это применимо, чтобы, ну, это прожить и почувствовать?
Я думаю, что это, в принципе, христианину применимо, но не по формальному критерию. То есть, грубо говоря, вот когда я в субботу вечером на всеночное, воскресенье утром на литургии, вот там я настоящий, а все остальное время я искусственный. Здесь, знаете, это те самые максимы, которые не исключают противоположностей. Ну, я вот что имею в виду. В которых парадоксальным образом альтернатива тоже может быть истиной. Да, хотя мы понимаем, что вот любые альтернативные суждения, они, так сказать, ну, в силу вот, по определению, что называется, да, не могут таковыми быть. Но,
называется антиномия.
Да, я имею в виду следующее, что мы действительно настоящие, вот как христиане, тогда, когда мы соединяемся с Христом. И я так понял эту мысль моего гостя, и думаю, что об этом, таки вот в таком смысле она справедлива, одинаково справедлива и для священника, и для мирян, для мужчин, женщин, для детей, для тех, кто находится в храме. При этом вот первое мое было замечание о том, что речь идет не о формальном критерии, то есть не самим фактом присутствия, наверное, а фактом вот осознания в том числе. Да, тогда ты вот, собственно, всем сердцем, всей душой, всем разумением своим действительно способен возлюбить Христа, когда ты переживаешь это, когда ты осознаешь вот эту настоящесть свою. А при этом это не значит, что ты настоящий только тогда, вот во всех остальных случаях нет, потому что задача и заключается в том, чтобы максимально полную эту настоящесть сохранить всегда, поскольку христианин к этому призван. Нигде в Евангелии не сказано, что мы призваны быть настоящими только в этот момент, да? А все остальные мы можем не совсем быть. Да, ну вот это один из вариантов. Может быть, наверное, и могут быть и другие варианты трактовки вот этих мыслей. Но вот сейчас я бы, наверное, вот на этом бы остановился.
А вот насколько то, о чем вы сейчас говорите, сочетается с еще одной мыслью, которую я тоже от вас в одной из наших бесед слышал. Вы приводили слова, по-моему, кого-то из святых, который наставлял свое духовное чадо, свою духовную дочь, говоря, что вот ты Таня, у тебя в жизни много Тань. Там 3-4, вот на работе одна, там в семье другая, там с друзьями третья, а должна быть одна настоящая. Вот это про это?
Думаю, что да, вполне можно сказать, что про это. Вот, хотя тут, знаете, тут вот это вот то, когда ты другой в разных местах, да, это тоже ведь зависит не от внешней модели поведения, да, потому что, ну, странно, если ты будешь одинаково себя вести с друзьями и с детьми, например, да. Вот намеренно беру этот пример, поскольку мы записывали тут недавно подкаст о подростках, и у меня была замечательная гостья, психолог, которая сказала, что вот это стремление, можем об этом поговорить, да, ну, забегая вперед, тогда скажу, что вот это стремление родителя стать другом своему ребенку, оно сущностно ошибочно. Но я имел в виду, что вот это то, что должна быть всегда настоящая, это не значит, что ты одинаково улыбчивый и простой. Вот, ну, там, в моем случае, не знаю, утром с детьми за завтраком, потом со студентами на лекции, потом с коллегами там на работе, потом, там, я не знаю, где-нибудь на съемках, потом с вами, да, что я должен вот, ну, одинаково себя вести внешне. Нет, понятно, что мы вот в неких предполагаемых обстоятельствах, как сказали бы актеры, ведем себя соответствующим образом. Другое дело, что это должен быть всегда ты, что не должны меняться вот это внутреннее некое твое содержание. Да? Вот. Здесь они не должны вступать в противоречие глубинно. Вот. Вот это вот, мне кажется, об этом идет речь. А не то, что мы должны игнорировать внешние обстоятельства и везде, вот, так сказать, ну да, не знаю, говорить одинаково требовательно или одинаково мягко, или еще что-то такое.
Я именно поэтому, да, к этому и обратился, потому что во мне эта мысль тоже так отзывается, как сегодня принято говорить. Я вот помню, митрополит Антоний Сурожский в разных своих выступлениях и текстах к этой теме обращался, что мы в течение дня переживаем свои разные социальные роли, находимся в разных ипостасях социальных, а возникает вопрос, где же ты настоящий? А почему этот вопрос важен? Потому что только настоящий может молиться, по мысли Владыки Антония. Перед Богом должен предстать ты, а не какая-то твоя маска, не какая-то твоя версия в определенных обстоятельствах. Но я дальше об этой мысли думаю и понимаю, что она работает и в обратную сторону, ну, мне так кажется. А как найти себя настоящего, как попытаться вычленить, где же ты, это ты? Молиться, вот начать молиться, и тогда через именно общение с Богом и обращение ко Христу вдруг Господь наделяет тебя собой, открывает тебе тебя. Вот что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что я способен, наверное, в своем нынешнем состоянии только умозрительно об этом рассуждать. Вот, к сожалению, говорить о каком-то глубинном опыте молитвы за исключением, может быть, каких-то отдельных случаев, связанных либо со специальными тоже ситуациями или с такими тяжелыми исповедями, я не могу, помимо вот этого, да. Поэтому, конечно, здесь вот умозрительно могу сказать, да, это здорово, так и должно быть. Да, молитва вот, центра жизни христианина, он, вокруг него все должно выстраиваться и прочее. Но вот этим мне больше нечего сказать. Вот, изображать из себя такого сугубого молитвенника, молитва которого определяет его жизнь, было бы такой, ну, вопиющей неправдой в моем случае.
Знаете, я вам подскажу тогда с другой стороны. Вот вы мне как-то книгу подарили современного католического философа Жан-Люка Мариона, которая называется «Эго или наделенный собой». Нас слово «эго» пугает, но это не про эгоизм, как плохое качество, а это латинское слово «я», вот «я», «моё я». Эго или наделённый собой. А что такое быть наделённым собой в этом смысле?
Ну вот, как раз-таки, если эту книгу вспомните, там размышления, там же, собственно, это размышления по поводу исповеди Августина, вокруг исповеди Августина, внутри исповеди Августина. И там есть вот эта мысль, что человек есть его любовь, да? Вот то, что ты любишь, то ты и есть, но не в смысле, что если ты любишь апельсины, там, или, я не знаю, там, дискотеки.
Апельсины.
Да, да. В том смысле, что вот эта подлинная любовь, только подлинная, только любовь к Богу способна тебе открыть тебя. Вот ты сможешь быть наделен собой, да, и стать собой. Только когда ты устремлен к Богу, ну, или, опять же, если использовать эту часто используемую тему с тем, что грех с греческого переводится на русский как промах, да, когда ты перестанешь промахиваться, да, когда ты начнешь попадать в цель, ты, собственно, вот себя подлинного и обретаешь, да, то есть, ну, как, собственно, это размышление, вытекающее, это вообще лейтмотив исповеди Августина, который многократно, лейтмотив, который многократно не очень хорошо, да. Ну, в общем, короче, это лейтмотив исповеди Августина, заявленный с первых страниц, да, с первой страницы. Господи, ты создал нас для себя, не успокоится сердце наше, пока не найдет тебя. Вот это неуспокоенное сердце, оно не, это эго, не наделенное собой. Да, это я, которое еще не я. Это вот именно не я, это что-то другое, это постоянный промах, это постоянный поиск вот чего-то такого, давайте я так попробую, может, я вот это, может, я вот это. Вот, у нас очень много в жизни такого, начиная от внешнего, да, когда человек там ищет себя каждый день, прически меняет, или там усы, то он там мужчина отрастит, то сбреет, там еще чего-то. Вот, до внутреннего, да, что, до, или там поиск профессии, а вот это мое или вот это мое, а потом вот. Это все вот такие попытки поиска. А когда вот есть некое обретение, ну, или, по крайней мере, когда ты, когда понятен путь, а ты уже не бегаешь по дорожкам, а ты встал и пошел, да? Вот, вот это уже начало к тому, чтобы действительно себя обрести, и чтобы вот эту свою любовь обрести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, и сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Но вот еще одна тема из начала вашей беседы с отцом Евгением Лещенюком в Парсуне. Вы спросили вашего гостя, бывает ли ему тяжело служить литургию, и он ответил, что да, был такой опыт в 2019 году, тяжело шел Великий пост, и он назвал это состоянием угнетенности или угнетения, когда вроде бы без каких-то явных внешних причин чувствуешь себя вот таким угнетенным, ничего не хочется, и вот совершение литургии в этой ситуации оказывалось таким возрождающим, или оказалось возрождающим опытом. Меня заинтересовало это слово «угнетённость», описание этого состояния через это слово, потому что, казалось бы, состояние знакомое. Можно подумать, что это то же самое, что мы называем унынием, когда такой паралич воли, ничего не хочется. А в светском языке об этом говорят как о депрессии, как о выгорании, и с этим идут к психологу. нередко. И вы сами спрашивали отца Евгения об этом, об этой связи веры и психологии, и для него она не случайна, потому что он занимается помощью зависимым, и психологи оказывают в реабилитации профессиональную помощь. Вот как для вас прозвучала тема о вере и психологии в этой беседе? Что важного вы для себя услышали?
Знаете, ну поскольку эта тема, она постоянно звучит, и я сейчас, может быть, каких-то деталей беседы не помню, то у меня не отложилось что-то такое особенное. Ну, разве что в очередной раз то, что есть, конечно, состояние, которое можно охарактеризовать, вот исходя из уровня развития медицины современной, традиционной, как болезненные состояния, да, которые предполагают, ну, врачебное вмешательство для того, чтобы эти состояния исправить, да, исцелить или поправить. А есть, в общем, состояния, которые не связаны с болезнью, но связаны с какими-то, наверное, иными, может быть, причинами, может быть, с духовным состоянием. Хотя вот провести какую-то такую демаркационную линию, какую-то границу жесткую, что здесь вот депрессия как болезнь, здесь уныние как некое греховное состояние, наверное, не так просто. Это вещи взаимосвязанные. Поэтому вот это скорее предмет для внимание к себе. Угнетенность – хорошее слово в том смысле, что оно хорошо описывает плохое состояние. Вот. Но милостью Божией мне как-то лично, вот, когда я эти состояния переживаю, то милостью Божией они как-то проходят у меня более-менее быстро. То есть я не помню никаких длительных таких вещей. Может быть, отсюда мое какое-то невольное, ну так аккуратно скажу, осторожное очень отношение к психологической помощи.
К еще одной теме обращусь. Недавно была юбилейная дата у Евгения Германовича Водолазкина, писателя, который не раз становился гостем ваших программ, одного из самых популярных сегодня российских писателей. Кто-то скажет, что это уже живой классик, дай бог, много лет впереди творчества и жизни Евгения Германовича. Но вот из его произведений, которые вы читали, что может быть самое такое для вас значимое?
Наверное, все-таки «Лавр», хотя, ну не то чтобы хотя, но при этом я могу сказать, что вот Чагин, последний, да, по-моему, на сегодняшний день роман, конечно, чрезвычайно интересен. Он показывает, что Водолазкин повторяется только в том, что он никогда не повторяется, что это всегда очень интересное, цельное произведение, в котором вот то, что принято называть формой и содержанием, действительно переплетены, и попытка вычленить одно и другое будет какой-то такой чрезвычайно фальшивой. Скорее, там есть сложная проблема, которую он мастерски вот в художественной форме исследует, как вообще писатель исследует, разгадывает, как Федор Михайлович говорил, вот эту тайну человека. Да, и, конечно, Водолазкин разгадывает ее чрезвычайно интересно и заходит в те самые уголки, в которые, ну, даже не все выдающиеся наши авторы, предшественники, классики погружались. Потому что в Чагине вот эта тема памяти как проклятия, невозможности забыть, как фактически, как невозможности покаяться или вот связанных, касающихся друг друга вещей, это чрезвычайно интересно. Я не готов сейчас сказать, что там наверняка это можно найти где-то в разных классических текстах, но то, как Евгений Германович это подает, это очень... Как это написано, это очень здорово, очень интересно, конечно.
А если вот к «Лавру» вернуться, я встречал и критику романа «Лавр», ну, уважительную критику, что это роман постмодернистский, в том смысле, что смешаны смыслы, смешаны как бы сакральное и профанное, например, на уровне языка, и это история, которая прочитывается кем-то не как путь юродивого, путь человека, который в итоге становится святым старцем, а как, ну опять же, такое вот постмодернистское заигрывание с религиозной темой, которое в итоге, ну как бы, не достигает какой-то серьезности, остается именно такой игрой в большей степени, чем какой-то исповедью. Вот как вы с таким мнением сталкиваетесь?
Мне сложно здесь говорить, поскольку я, несмотря на вот обилие встречающихся оценок и осуждений постмодерна, постмодернизма в том пространстве, которое для меня интеллектуальное пространство привычно, я никогда специально этим не занимался. Помню очень интересное, короткое, яркое высказывание, пытаясь мучительно вспомнить кого-то из наших философов. Я видео смотрел, там буквально 2 или 3 минуты, где он просто говорит о том, что вся эта конструкция никакого отношения не имеет к реальности. Я имею в виду вот постмодернизм как оценка, так сказать, происходящего. Но я бы, знаете, что сказал? Вот сейчас нисколько откликаясь на то, на те оценки, которых вы сказали, вы привели, потому что ну, надо тут либо быть специалистом, каким я не являюсь, либо изображать из себя специалиста. Если рассматривать все-таки постмодернизм как вот установку, принципиально отрицающую существование истины, да, правильного, неправильного и так далее, то, конечно, Лавр никакой не постмодернистский роман. Там есть вот это понятное содержание. Другое дело, что, знаете, вот недавно у кого-то прочитал мысль о том, что литература, любая литература, она всегда растет из своего времени, даже если его, даже такая великая, которая его, безусловно, перерастает. Примерно так я запомнил эту мысль. Она мне показалась интересной. В этом смысле «Лавр» – это роман, написанный вот сейчас. Да? И поэтому там есть вот эти вещи, которые кто-то интерпретирует как постмодернистскую игру. Но он не ради нее написан. Знаете, у нас есть, я не хочу называть святые имена, но у нас есть авторы, они на слуху. И, наверное, для кого-то даже больше на слуху, чем Евгений Германович. Вот все эти последние там 20-30 лет. Но вот если мы возьмем их произведения, там 2-3 автора, да, с известными фамилиями, и Лавр, то мы сразу поймем, что эта литература разная. Да, вот если они, там, говорящие о пустоте и каких-то героях революции, относятся вот к этому, к этой игре постмодерна, игре со смыслами, с жизнью, со смертью, то «Лавр», конечно, это принципиально иное произведение.
А в «Лавре» что для вас вот такое, может быть, самое согревающее, самое цепляющее? Вы же когда готовились к интервью с Евгением Водолазкиным, наверняка и перечитывали, какие-то выписки делали себе, о чем вам было интересно спросить в этом смысле по поводу романа «Лавр» Евгения Германовича? Может быть, о чем было бы теперь еще интересно, тогда не спросили?
Знаете, мне очень сложно на этот вопрос ответить, потому что примерно может быть так же сложно, как ответить, уж простите за такое дерзновенное сравнение, как автору сложно бывает ответить на вопрос, о чем этот фильм или о чем эта книга, потому что читатель или зритель, да, вот я посмотрел фильм, и у меня есть впечатление от него, и оно тоже, с позволения сказать, авторское. Ну, если угодно, можно вот это авторское взять в кавычки. И самое важное, самое дорогое, вот самое согревающее, как вы сказали, что у меня есть от фильма или от книги, в том числе от «Лавра», это то самое впечатление. Да? Вот оно мое личное авторское впечатление. Как только мне нужно его выразить в формате ну, вот, школьного сочинения, тут сразу начинается сложности, да, вот, поэтому мне интересен этот мир, который создает Евгений Германович, он мой, у меня отзывается на этот мир, я отзываюсь на него чувствами своими, даже непонятное мне интересно, да, даже если меня где-то вдруг диссонирует вот то, что характеризует как элементы постмодерна, оно как-то вот диссонирует очень по-хорошему, потому что, вот, скажем, те авторы, которых я, с вашего позволения, продолжу не называть, они во мне никак не откликаются. Я открываю их, мне хочется это сразу закрыть. Вот. Потому что там вот такие игры псевдоума мне видятся. А здесь я вижу много и наследия замечательной русской литературы, и я вижу здесь тончайшего, очень глубокого медиевиста, который позволяет себе, описывая Средневековье, такие вещи, которые, ну, разве что Умберто Эко мог себе позволить, будучи, ну, фактически одним из лучших там знатоков Средневековья, ну, и так далее. Вот это вот все, это все очень вкусно, очень, очень интересно, и, собственно, ради этого мы и читаем, погружаясь вот в тот мир, который становится для нас интересным, и где мы, по словам Лотмана, обретаем опыт без опыта. Да? Ведь не каждый опыт, не всем хочется заниматься. Да? не каждый опыт ты принимаешь, не каждый опыт хочется пережить. Вот Водолазкин, безусловно, то, что притягивает, знаете, это как вот если Достоевский, он тебя не отпускает просто, ну, в моем случае, там, и в случае многих. Я почему подчеркнул, потому что сейчас вот одна знакомая говорит, вот наконец взялась за «Братьев Карамазовых», типа, какая ужасная книга, да, вот. И поэтому, видимо, не у всех так, да. А если Федор Михайлович, вот как замечательно Юрий Павлович Вяземский сказал, что когда он читал «Братьев Карамазовых», ему казалось, что это написано лично для него, иногда, что это он сам диктовал Федору Михайловичу. Да, вот это для меня такой, знаете, апогей, что ли, соединение с литературным произведением и самый главный ответ на ваш вопрос, что согревает, да, вот, например, вот это.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами в этом часе «Светлого вечера», как всегда по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор. Ну и хотелось бы
Константин
обратиться
Фаш,
к той
если
теме.
Позволите, да. Если позволите, я вот хотел просто в продолжение, да, как-то мысль не ушла, паразитка. И я хотел бы еще сказать, вот что меня привлекает вот в Лавре, в частности, это, знаете, некая, не знаю, насколько это корректно будет сказать, иконографичность текста в том смысле, что, если помните, там же есть и временное такое соединение, да, разных эпох, и когда там герои Средневековья говорят там о событиях, которые случатся там через столетия, и есть вкрапление вообще из 20 века, и все это не создает так никакой лоскутности, мозаичности, воспринимается очень целостно, как вот, ну, если угодно, может быть, какая-то такая, ну, иконографичность в кавычках, да, когда вот нереалистичность изображения является глубинной правдой, да, а вот некая правда вне времени и пространства, да, и вот это вот, то, что я вот сейчас, может быть, не очень правильно назвал, не очень корректно иконографичностью, но это вот, ну, условно говоря, не старик Хоттабыч, да, не машина времени, не Иван Васильевич меняет профессию, да, где понятно, что это вот, ну, комедийный прием, а это вот такая глубинная соединение времен, которое не вызывает отторжения, когда вот это единое повествование, единый текст, где связаны эпохи, герои, очень органично связаны, очень интересно связаны. Да? Это вот то самое, что там, я не знаю, там Пушкин не читал Чехова, например, да? А вот ты вот в этом едином, но ты, читавший Чехова, не можешь уже читать Пушкина так, как будто Чехова не было. И вот здесь вот это есть. То есть это, возвращаясь к своей мысли, я сейчас просто, поскольку впервые формулирую, это, наверное, не очень понятно и удачно, но вот к той мысли, что литература все равно, даже если она время перерастает, она из него вырастает. Да? И мы понимаем, что это роман о Средневековье, написанный в 21 веке специалистом. Замечательно, но он не игнорирует века, прошедшие после. Да? Он этот взгляд на Средневековье или с помощью Средневековья на нас, да? Он обогащен вот всем тем знанием, которое есть у автора, и переживанием, пережитым, и прочувствованным им, в том числе и в каких-то вот стилистически заниженных речах, которыми вдруг начинают говорить там его, некоторые его герои.
Ну и теперь хотел бы обратиться к теме, которую мы уже немножко проанонсировали в первой части программы. Вы рассказали, что записали подкаст, собрались с мыслями о подростках И одним из ваших гостей был психолог, которая сказала, в частности, что стремление родителя стать другом своему ребенку не очень верно с психологической точки зрения. Вот что здесь имелось в виду?
Да, это был очень интересный подкаст, и там у меня гостями были Павел Островский и психолог Лариса Суркова. И вот как раз-таки мы говорили с Ларисой на эту тему, и она очень интересное сделала замечание, в котором сказала, что вот многие родители стремятся стать своим детям друзьями, но, говорит, ну, друзья у них и так есть. Вот. И ребенок не ждет от родителя то, что он ждет от друзей. Это другой уровень, там другая глубина, если угодно, другой формат, другое содержание общения. И, казалось бы, такая простая мысль, но она очень часто спотыкается, знаете, о современной родительской. Ой, у меня такие прекрасные отношения с дочерью там, или сыном, мы друзья, вот мы друзья. Ну, может быть, человек иногда что-то другое имеет в виду, что они близкие, откровенные и прочее. Но вот я совершенно согласен, мне очень эта мысль понравилась, это замечание понравилось о том, что, конечно, у нас у всех там есть друзья, есть родители, мы росли с друзьями, с родителями, мы понимаем, что это разные отношения. И это и именно родители должны оставаться и быть родителями, а не друзьями. Это не исключает дружбы, дружбы, любви родителей и детей. Но это просто, понимаете как, отношения родителей, люди, давшие тебе жизнь, люди, которые сделал для тебя то, что друг никогда не сделает, наверное, не сможет сделать, ну, просто в силу разной природы этих отношений. И при этом иногда, мне кажется, вот, собственно, замечание касалось того, что родители стремятся вот в стремлении приблизиться к ребенку, они забывают о своих родительских правах. Ну, условно говоря, пошел с другом, сел там, в киношку сходил, еще что-нибудь там, чаю попил, там, потрепался, да, там, обсудил что-нибудь, других друзей, знакомых. Отношения с родителями все-таки другие отношения.
Ну, а как вам кажется, что, может быть, это уже даже из опыта, да, из вашего опыта, не из разговора именно с психологом, вот что может дать родитель, допустим, уже ребенку не маленькому, ребенку подростку. Вот про детей более младшего возраста мы так привычно говорим, что родители это про чувство защищенности, там, про принятие, да, а в более подростковом возрасте, как вам кажется, чего ждет ребенок от родителя?
Я думаю, что много чего ждет. И вот как раз-таки моя гостья говорила о том, что ребенок хочет быть услышанным. И вот этот стандартный набор вопросов: как дела в школе, скажи что-нибудь по-английски, там, а сколько раз ты подтягиваешься и так далее. Вот это все то, что ребенка в какой-то момент начинает просто безумно раздражать. И знаете, тут я когда вот слушал ее, что называется, и смех, и грех, да, потому что понимаешь, что те редкие минуты, когда ты с ребенком пересекаешься, ты вот воленс-ноленс превращаешься в этого плохого родителя, который, а что, вы испанский начали учить? Ну, скажи что-нибудь по-испански, да? Я просто себя узнавал, это было сначала смешно, а потом совсем грустно. Но при этом, вот скажем, что может сделать родитель? Он, например, может уступить ребенку. Уступить. И, может быть, сделать то, что, чего тебе не хочется, а ребенок не ожидает, но запомнит это на всю жизнь. И это потом, да, как Федор Михайлович говорил, станет тем самым воспоминанием детства, которое будет ребенка всегда согревать. Мне один мудрый священник как-то в таком откровенном очень разговоре моем с ним сказал: вы не забывайте, это, мне кажется, тоже о том же отчасти, о чем говорил психолог, что дети, они вам не ровня. И дальше следовал вывод, вот связанный, да, эта мысль, вам с ними не надо соревноваться. Победы над детьми не являются вершинами. И гораздо мудрее, правильнее и важнее, может быть, уступить ребенку в чем-то, да. И это, ну, это один лишь один из возможных ответов на ваш вопрос о том, что значит не быть другом, да, здесь вот, таким, как вот, да, вы где-то там. Другом, с которым ты там можешь, повторяю, сходить в кино, поучаствовать в соревнованиях, там, не знаю, сыграть в школьной команде за что-нибудь там и так далее.
Я просто еще почему к этой теме про дружбу так обращаюсь. Я помню, у меня был случай, у нас в гостях на Радио Вера была психолог, гостья, которая сказала, что до определенного возраста, по-моему, она сказала, там до 8 лет, по-моему, она сказала, нужно успеть стать своему ребенку другом. И у меня как раз сыну было вот примерно до 8 лет, и до 8 лет оставалось уже не так много, и я за эту мысль с волнением ухватился и спросил, что же это значит стать другом. И она так ответила мне, как будто бы это достаточно очевидно, сказала, ну любить, ну что, любить. И тут я понял, что я еще больше запутался, потому что понятие дружбы нужно прояснить, а уж понятие любви, так и вообще опыт всеохватный. И я для себя сделал вывод, что когда говорят о том, что родитель должен быть другом своему ребенку, скорее просто имеют в виду нечто, как бы избегать отрицательного, избегать обратного, то есть быть принимающим, там, не быть осуждающим, не быть самоутверждающимся за счет ребенка, в общем, быть с ним в мире и в контакте. Вот такое достаточно простая, но тоже, на самом деле, непростая вещь, как правило, вкладывается в то, что говорят, надо стать другом. Как вам кажется, это не противоречит, наверное, тому, о чем мы говорим?
Я думаю, вы абсолютно правы, это ровно об этом, ну, точнее, это, то есть, об этом, но это разные вещи. Да? То есть, когда мы говорим «стать другом», мы говорим о том, что, наверное, да, имеем в виду то, что один мой друг, как-то рассказывая о своем опыте жизни с детьми, сказал, что вот у меня дочка там зажигала по-разному в подростковый период, но она понимала, что она всегда может ко мне прийти. Вот в любой ситуации, что бы ни случилось, она понимая то, что мне что-то может не нравиться, она знала, что наши отношения позволяют ей всегда ко мне прийти, всегда ко мне обратиться. И это вот это, если угодно, такая дружеская составляющая. Но она в действительности родительская, потому что мы знаем, что отношения с друзьями могут складываться таким образом, что ты не можешь прийти. Да? Вот. И в этом это тоже, кстати сказать, но они отличаются. Поэтому да, и еще мне, знаете, кажется, что здесь быть другом, ну, подразумевается то, что ты не нудный ментор, не судья, который с утра до вечера пилит, требует что-то исключительное и прочее. А вот не быть другом, это именно дать то, что ну, никакой друг не даст. Потому что, особенно вот в подростковом периоде, понятно, когда начинается вот восстание против родителей и прочее, прочее. И тем не менее, ребенок же понимает, что есть родители, а есть, вот, там есть друзья, есть учителя, есть знакомые. Вот. И у родителя в этом смысле уникальное положение. Конечно, он может дать то, что никто другой дать не может.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, сегодня с нами на связи в программе «Светлый вечер». А как на эту тему реагировал, если реагировал ваш второй гость, отец Павел Островский? Спрашиваю, потому что у отца Павла, это известно, есть YouTube-проект, связанный с подростками, где подростки просто выговариваются ему, что называется, плачут ему в жилетку. Это называется проект «Помолчим», то есть взрослые молчат, подростки говорят. И, по-моему, вы рассказывали, да, отец Павел сам тоже этим делился, что когда он стал с подростками вот над этим проектом работать, и перед его глазами стали проходить один за одним молодые люди, его поразило то, как они рассказывают о непонимании, непринимании, неприятии со стороны взрослых, то, сколько там слез, и он сделал вывод, что мы, родители наших детей, не слышим, в лучшем случае очень часто не слышим, а в худшем подростки говорят и о каких-то агрессивных проявлениях со стороны взрослых. То есть для него эта тема очень чувствительная и болезненная, судя по всему. Вот что от него вы услышали в вашем подкасте?
Ну, вы знаете, я, собственно, поэтому и позвал отца Павла, поскольку вот знал, что он и работает с подростками, и слышал вот его какие-то оценки, показавшиеся мне очень интересными. И, собственно, это его были слова о том, что его опыт этой передачи, вообще общение с подростками, позволило ему сделать вывод, что два главных чувства, которые дети в этом периоде испытывают, это боль и страх. И я с этого, собственно, программу и начал. что за боль и страх. И отец Павел говорил, ну, он просто более подробно рассказывал, да, вот отвечая на ваш вопрос, о том, с чем связаны эти боли и страх, что часто с непониманием, с невыслушанностью. И вот коллега Суркова как раз говорила о том, что, собственно, подростковый период, он в принципе весь про боль и страх. Он в принципе, это вот такой сгусток в каком-то смысле этих чувств. И во многом это... Да, и причем она интересно говорила, что сейчас вот этот подростковый, в силу особенностей времени, молодежи, этот подростковый период, он увеличивается, причем в обе стороны. То есть, он раньше начинается и позже заканчивается. Вот. И это тоже, ну, такое, по крайней мере, такое суждение, такое наблюдение, я так понимаю, психология и психологи современные делают. Вот. Ну, я, наверное, дальше уже просто я начну пересказывать подкаст, потому что желающие могут его посмотреть. Он, на мой взгляд, получился весьма интересным.
А вы согласны, что подростковый период всегда преимущественно про боль и страх? Вот ваш подростковый период был связан с болью и страхом? Я спрашиваю, потому что вот я, например, смотрю на свой подростковый период и понимаю, что вот у меня, по крайней мере, какого-то ярко выраженного страха или боли там не было. Я вспоминаю этот период как период каких-то открытий, пробы свободы, дружбы, там, влюбленности, там, музыки и так далее. И это было очень радостное время.
Тут оно одно другого не исключает, но у меня, конечно, и были и боли, и страх, просто в моем случае они не были связаны с семьей, они были связаны со школой больше, с форматом отношений школьных, уличных, да, потому что я жил в эпоху, описанную произведением «Слово пацана», понимаете? Поэтому там просто эти проявления были связаны не с семьей. Вот. Но там было много такого, когда ты очень не хотел каждый день сталкиваться с одними и теми же ситуациями, которые требовали от тебя, я имею в виду не себя, а вообще вот наше поколение, да, вполне определенных поведенческих моделей, да, это было непросто.
А как вам кажется, что сегодня церковь может предложить подросткам, чтобы как-то облегчить этот период и боль, и страх? Что подросток современный может найти в церкви, может быть, находит, может быть, это на ваших глазах происходит, такого, что оказывается для него, ну, если угодно, точкой опоры?
Церковь в данном случае, наверное, это священник, да, который готов выслушать. И я думаю, что то же самое, о чем сказал мой друг, рассказывая, что его дочь могла к нему всегда прийти. Вот вы спрашивали, что говорил отец Павел. То отец Павел сказал, что самый большой страх на исповеди подростка – это сказать священнику, что он не верит в Бога. А самая большая радость для священника – услышать это признание. Радость не потому, что подросток не верит в Бога, а потому, что он понимает, что подросток с ним сейчас предельно откровенен. И потому, что он знает, что такие состояния бывают, и потому, что он, священник, я имею в виду, наверное, постарается и, может быть, знает, как помочь, и знает, как это может, там, что это пройдет и так далее. И вот я думаю, это может быть самое главное. То есть церковь как готовность понять, услышать как минимум, да, если надо принять, даже самые сложные состояния нередко связаны именно с возрастом и вот с этой попыткой осознанности в вере, потому что, видите, мы сейчас же, священники точнее, они сейчас сталкиваются, слушают, живут с поколением, которое, как правило, уже в храме выросло, и в этом смысле это вот не наше и не ваше даже, да, поколение, которое все-таки где-то приходило на вызове таком в церковь, да, вот вы странные люди ходите, вы что, правда верите в Бога? Да? А это вот подростки, они с детства, паломничество, причастие, да, и дальше. И, кстати, вот отец Павел говорил, очень интересно, что вот он свой опыт вспоминает, я так понимаю, тоже был какой-то сложный опыт обретения сознательной, осознанной веры, хотя вот он в семье священника вырос, и они все братья стали священнослужителями. Но, тем не менее, вот он говорил любопытную такую вещь, я вот никогда об этом не думал, что для него, например, в храме, когда он был подростком, ему очень больно было видеть внешнюю небрежность во внешних каких-то вот культовых проявлениях. Ну, то есть, условно говоря, когда человек вместо креста там мух отгоняет перед лицом, вот его как подростка это очень сильно впечатляло, да, в негативном смысле, например. Да. И вот я думаю, что он, хорошо, что он это запомнил, поскольку, наверное, это ему помогает сегодня понять те чувства, которые могут испытывать подростки в храмах.
А насколько это связано еще с, ну, социальной устроенностью прихода и деятельностью на приходе? Вот это... готовность церкви принять подростков. Я почему об этом спрашиваю? Потому что у меня памятен разговор с одним священником молодым, он, кстати, был гостем у вас в Парсуне, такой отец Антоний Смирнов, который занимается молодежным служением у себя на одном из московских приходов. Мы с ним совершенно в частной обстановке разговаривали, и я поделился мыслью, что не всегда хочется, чтобы приход превращался в клуб по интересам, чтобы люди приходили в храм вот, не ради службы и только ради службы, а вот еще с таким желанием увидеть, поболтать, пообщаться, провести время, потом чайку попить. Вроде бы это все очень хорошо, но как бы это ни подменило главное. И на что мне отец Антоний сказал такую вещь, что «а для подростков по-другому не бывает, им нужна эта среда, им нужно, чтобы это был клуб по интересам, который, само собой, не перекрывает собой литургию, но если этого клуба по интересам, этой тусовки в хорошем смысле слова, там, после службы, за чаем или за какой-то деятельностью общей, не будет, если не будет такого дружеского отряда молодежного, в котором просто хорошо проводить время, то кто-то и не удержится на приходе в церкви». Что вы об этом думаете?
Пусть я не знаю, у меня нет такого опыта, но вот я склонен, наверное, скорее согласиться с тем, что вы сейчас сказали, точнее, что сказал вот отец Антоний, хотя я допускаю, что есть разные приходы, и это, но вот то, что мысль о том, что подросткам нужна деятельность вот около богослужебной или вне богослужебная, это помогает, это всегда хорошо, она, в общем, достаточно очевидна, недаром ведь патриарх подчеркивает, что современный приход должен быть, ну, в первую очередь, конечно, как всегда, да, это место совершения богослужения, литургии, но все-таки и обязательно при этом должен быть центром культурной, там, социальной жизни и прочее. Она включает в себя во многом и большой частью включает в себя именно вот это вот общение с подростками в самых разных форматах, от воскресной школы до, там, не знаю, футбольного какого-нибудь чемпионата. Поэтому думаю, что так и есть.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».